Хундытымана радио сонсықшыт, мұны танай аңқырылды. Жады толку Римбушын дегі дуын қырван тавелғынға, еволғын дасында пресс албыны ударедікші Алла Намсараева болын, Далайламың оршолықшы Бембу Митроев қорты зуға дамжолыныпты.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Алла Намсараева. Я руковожу пресс-службой Иволгинского Дацана. А сегодня у меня в гостях специально приглашенный переводчик учений, переводчик, личный переводчик его святейшества Далай-ламы Бемба Митроев. Рабочие языки Бембы – русский, тибетский, английский, но, вероятно, хинди, я думаю, что калмыцкий. Бем, еще какие?
Ну, на самом деле это русский и тибетский в большей части, потому что это те языки, на которых я обычно работаю.
Но на этих учениях английский.
Ну, так случилось, что необходим был перевод на английский. Так как мы учимся до степени бакалавра, то есть до степени шастры 7 лет, а затем еще в течение 2 лет получаем степень магистров, то срок обучения у нас длиннее, чем где-либо еще. Тем не менее, эта степень обычно приравнивается к магистру.
Ну вот я просто сегодня была здесь, в этой студии, которая также служит переводческой, и здесь сидят в основном ламы, а ты не в ламском. То есть в этом институте могут учиться и не те, кто становится ламами.
Да, то есть наше учебное заведение принимает студентов как монахов, так и мирян. И те предметы, которые мы изучаем, эти предметы, те же самые предметы, которые изучаются, может быть, несколько более глубоко, но тем не менее, это те же самые предметы, которые изучаются в монастырях. То есть в нашем институте изучают 5 основных текстов буддийской философии, такие как введение в срединный путь, украшение ясного постижения, такие как комментарий, обширный компендиум или обширный комментарий на буддийскую логику Дигнаги. Также там изучается Абидарма Коша вместе с комментарием. Единственный предмет, который мы не изучаем в ходе нашего обучения, это Виная. То есть буддийская Виная или свод монашеских правил мы не изучаем, так как вместе с монахами на одном и том же уровне обучаются и миряне.
Ну, вот там такой идет уклон, наверное, в обучении, да, чтобы могли переводить тоже, да, вот все эти тексты или комментарии, которые дают во время больших учений учителя.
Ну, как ни странно, в нашем институте нет какого-то отдельного предмета для изучения теории перевода или практики перевода. Однако же, так как мы вынуждены изучать предметы на нескольких языках, у студентов нашего института в той или иной мере появляется навык перевода с одного языка на другой. И наш институт, выпускники, довольно много выпускников нашего института в самом деле сейчас работают переводчиками. Многие из них живут в разных странах, то есть в Америке, в других местах, и переводят с тибетского на другие языки.
Но потом ты переехал в Петербург и стал учиться на Восточном факультете университета.
Да, так случилось, что в свое время я попал в Петербург в 2005 году, поступил на Восточный факультет, на кафедру тибетологии и монголоведения, где также доучился и получил степень магистра.
Это вот как раз твой такой петербургский период.
Ну да, это было то прекрасное время, когда я жил в этом городе на Неве.
А сейчас ты живешь в Москве?
Сейчас я живу не совсем в Москве, технически это Подмосковье, это город Химки, где мы с семьей сейчас проживаем.
И чем ты занимаешься сейчас?
Большей частью я занимаюсь все тем же, я занимаюсь переводами, письменными, иногда устными, перевожу на русский язык.
Скажи, пожалуйста, а почему переводчиков называют в буддизме лацавами? Я вот часто слышала, Тенгон лама вместе с тобой все время там поздравляют друг друга, когда день переводчика. О, мы там лацавы, поздравляем друг друга.
Ну, обычно мы не называем себя лацавы, это довольно громкий термин. Мы используем его по отношению друг к другу, но себя обычно мы так не называем.
Ну, это так, наверное, да, в таком контексте, когда мы говорим друг с другом, немножко преувеличивая и можем подшутить.
Ну да, если иронично, то да. На самом деле, лоцава – это санскритский термин, и на санскрите он звучит как лока-чакшу. Лока – это мир, чакшу – это глаза. То есть переводчики ранее представлялись людям как глаза этого мира, то есть глаза, с помощью которых люди могут видеть другой мир. потому что знание языка – это то, что позволяет проникнуть в другую культуру, то, что позволяет увидеть другой мир. И поэтому переводчиков называли так, и позднее это слово было заимствовано в тибетскую культуру, но его произношение несколько изменилось, и поэтому стали называть переводчиков лоцавы, что первоначально на санскрите звучало как локачакшу.
А это как-то связано вот с известным таким, ну, лингвистом, можно сказать, Ринченом Сампо, которого называют лоцавой также?
Да, конечно. Ринчен Сампо был один из известных, великолепных переводчиков, который переводил с санскрита на тибетский, перевел очень много разных трактатов, в том числе и тантрические трактаты. Однако он не был первым из тех, кого называли лоцава, потому что до него было поколение переводчиков школы старых переводов, которые переводили с 8 по 10 век. И это название, так сказать, лоцава, по всей видимости, использовалось и к ним.
Бим, ну ты вот переводил самых больших учителей буддизма, начиная с его святейшества Далай-ламы, и Жадо Ринпоче ты переводишь не первый раз, на моей памяти только несколько раз я слышала твои переводы. Что тебе, как переводчику, важно знать, и как лучше готовиться к переводу того или иного учителя?
Ну, вообще, конечно же, мне выпала большая удача переводить некоторых из наших буддийских учителей, чему я несказанно рад и благодарен. И когда готовишься к какой-либо работе, к какому-либо переводу, конечно же, очень важно знать загодя тему лекций, которые будут прочитаны, потому что подготовка к переводу составляет очень-очень большую часть нашей работы. То есть, если известна тема, известен текст, необходимо постараться приготовить этот текст на русском языке так, чтобы во время лекции было легче переводить эту лекцию.
Ну, это вот как раз следующий вопрос, который я хотела задать, это про тему. Я спросила про учителя, а ты перевернула его на тему. Будешь отвечать тогда на два вопроса. Тему Калачакры ты переводишь первый раз?
Нет, Калачакру мы переводим не в первый раз, то есть у нас есть небольшой опыт перевода этого учения и прежде. Например, когда его святейшество Далай-лама даровал это учение в Ладаке, мне также посчастливилось участвовать в этих учениях. И это то, чем я занимался прежде. И также в свое время мне была очень интересная тема калачакры. Я старался читать какую-то литературу по калачакре, как на английском, так и на тибетских языках. И поэтому в какой-то мере я с этой темой знаком.
Отлично. Тогда мои дальнейшие вопросы про калачакру будут, что называется, в тему. Но я вернусь к тому, как ты готовишься к переводу различных учителей. Ведь у каждого свой стиль изложения. Каждый хочет сказать больше там, и оставлять меньше времени для переводчика. Или как вот это происходит технически?
Ну, технически это происходит по-разному. Дело в том, что все люди, и учителя в том числе, уникально они отличаются друг от друга, и у каждого есть свой уникальный стиль изложения материала. И в том числе это может относиться и к тому времени, которое уделяется на перевод. Однако же все понимают, что невозможно в полной мере донести какую-то информацию, если для этого необходимо как-то сократить время перевода или количество произнесенного материала. Поэтому, как мне кажется, большинство учителей относятся к этому довольно терпимо. Они все понимают, что это неизбежное зло, это то, чего не избежать. И время, которое необходимо для перевода, оно необходимо для перевода.
А многие из тех, кто посещает учения и знает тебя как переводчика, с твоими переводами эти учения проходят, давно заметили, что ты иногда даешь в переводе больше, чем сказал тот или иной учитель. Ну, например, объясняешь какой-то термин или отсылку даешь. Это твоя вот личная особенность или вас так учили в университете?
Нет, так поступают очень многие переводчики. На самом деле это то, что происходит со многими, потому что иногда для того, чтобы как-то удобоваримо донести до слушателя смысл сказанного, необходимо несколько объяснить тот или иной термин или ту или иную идею. И поэтому иногда происходит так, что мы вынуждены говорить чуть-чуть больше, чем говорил, например, лектор, чем говорил учитель. Но я заметил на своем опыте, что так поступают очень многие переводчики для того, чтобы сделать материал более ясным.
Но для этого и нужно знать больше.
Ну да, это требует определенных знаний.
Недавно на твоей странице в Фейсбуке появилась так называемая эмблема или знак, или печать Калачакры. Это ты уже начал готовиться к переводу учения Калачакры?
Нет, на самом деле эти знаки Калачакры занимают меня давно, и поэтому я довольно часто их фотографирую, потому что они бывают разные. То есть то, что мы называем по-тибетски намджу ванден, или то, что обладает 10 силами, знак Калачакры бывает нескольких видов. То есть вертикальные линии, которые составляют эту эмблему, количество их может разниться. То есть их может быть 8, их может быть 6, их может быть 5, их может быть 4.
Никогда не замечала этого, да, но теперь буду смотреть.
На самом деле, если вы присмотритесь, вы в этом убедитесь сами. Это очень, очень довольно очевидно, очень легко заметить. Если посмотреть на некоторые знаки, то некоторые знаки, они несколько больше. Они даже по ширине больше, потому что количество горизонтальных линий у них больше. А есть знаки, количество линий горизонтальных, которых меньше. И все это вариация одного и того же знака Намджу Ванден. В одном из текстов я читал, что это различие происходит из Индии, потому что в Индии, видимо, писали то более сокращенный, то более подробный вариант этого знака Калачакры Намджу Ванден.
А вообще, что он в себя включает? Можешь вот так для наших слушателей русскоязычных рассказать?
Ну, на самом деле, об этом, конечно же, очень много писали, об этом очень много написано и на русском языке. Этот знак является монограммой, в которой вписана мантра Калачакры «Хакшамалаварайам». Я не буду говорить подробно о том смысле, который заключен в этой мантре, потому что он очень глубок, потому что Калачакра бывает внешняя, бывает внутренняя, бывает иная. И эти слоги этой мантры Калачакры, они имеют связь и со внешним уровнем Калачакры, и с внутренним, и с иным, так сказать, или альтернативным. Однако я скажу, что в определенном разрезе, то есть в определенном смысле, Хакшамалаварайам представляет собой Калачакру, стоящему на сиденьях из Солнца, Луны и прочих планет.
Ну вот ту Калачакру, которую, ну, наверное, мы чаще всего встречаем, и объем, да, он, да. Она, и когда у них там много рук.
Да, собственно, это,
да,
оно есть.
Да, и так далее, да. А там же на твоей странице, вот рядом с этим знаком, у тебя было написано, что второй – это вот что-то с Лакшми связано.
Да, второй знак – это тоже знак, который очень часто используется для украшения тибетских храмов. Это знак, который написан тем же самым письмом, что и знак Калачакры, это так называемое письмо Ланджа, которое использовалось для написания различных мантр и надписей. И Лакшми обозначает, ну, во-первых, это имя богини Лакшми, а во-вторых, Лакшми также обозначает благополучие. И этот знак, знак благополучия, который очень часто использовался для убранства буддийских монастырей, и рядом с ним, снизу, если присмотреться, очень часто, так сложилась тибетская традиция, пишутся еще два китайских иероглифа, значение которых «долголетие» и «богатство».
А вообще, действительно, это знаки такие обереги?
Намчу Ванден, как написано в одном из текстов у Чуру Цинама, известного буддийского учителя из Тибета, 20 века, он писал о том, что Намчу Ванден служит своего рода знаком, оберегом, который защищает от различных астрологических неблагоприятных комбинаций дня, часа, месяца, года и прочих. И Намчу Ванден привносит счастье и благополучие, то есть защищая от зла, он приносит добро. И по этой причине он очень часто изображался на монастырях в Тибете и в Монголии.
А Лакшми?
Лакшми используется в Тибете и Монголии несколько менее часто, тем не менее он довольно часто встречается в монастырях. То есть вот в недавнюю свою поездку в Тибет Я встречал этот знак довольно часто. Не в каждом монастыре, но во многих монастырях.
Ну вот ты сказал, что там китайские иероглифы. Они не так давно туда вошли, в эту печать, скажем.
Это вопрос, на который мне довольно трудно ответить, потому что я никогда не занимался специально этой проблемой, периодизацией. Я не могу сказать, как давно это случилось, но, как мне кажется, это произошло несколько столетий назад. Mm-hmm. То есть культурные связи Тибета и Китая были, по всей видимости, в свое время довольно, довольно обширны. И по этой причине эти иероглифы, как и знаки благополучия, как знаки богатства, были использовались в буддийских монастырях. Я хотел бы сказать, что на самом деле этот знак Лакшми, я сейчас говорю только о знаке Лакшми, я не говорю о китайских иероглифах, он использовался в убранстве петербургского дацана.
Но петербургский дацан был тоже освящен как калачакринский, да-да.
Да, и если посмотреть, то в главном зале на капителях, а также на портике храма можно увидеть эту монограмму Лакшми.
Ну, то есть 100 лет назад, петербургский дацан строился чуть более 100 лет назад, в 13 году, 1913-1915, российские буддисты это использовали.
Да, да.
Давай вернемся к данным учениям. Вот переводчики здесь работают в отдельной комнате и могут слушать друг друга. У тебя есть такая возможность?
Ну, на самом деле, обычно делается несколько по-другому. Обычно переводчики друг друга не слушают. Обычно для каждого отдельного языка используется кабинка. Но в данном случае так случилось, что мы находимся все рядом. И, в принципе, это довольно интересно, потому что, например, наш переводчик на монгольский язык, он довольно сведущ в учении Калачакры. В свое время он учился в одном и том же классе, что и Чадорин Паче, который сейчас будет даровать это посвящение Калачакры. И поэтому он знает очень много и рассказывает очень интересно о Калачакре во время перевода. Другое дело, что я не всегда способен его перевести, так как знание монгольского мое оставляет желать лучшего. Однако же то, что я понимаю из его слов, довольно интересные вещи. То есть он рассказывает очень подробно и очень хорошо.
А расскажи, пожалуйста, а есть ли вообще какая-то такая отдельная, ну, скажем так, этика переводчиков, да? И если она существует, то в чем она выражается?
Ну, на самом деле, как мне кажется, переводческая этика, она основывается на общечеловеческой этике. То есть мы стараемся не мешать друг другу во время перевода. В случае, если кто-то из находящихся рядом видит какое-то замешательство у другого переводчика, и если есть возможность помочь устранить это же замешательство у своего коллеги, то переводчики обычно поступают так.
А вы обращаетесь друг к другу за помощью? Ну, не обязательно вот прямо во время работы, а, например, над какими-то текстами работаете? Как-то дружеские отношения с кем-то сохраняются, и можно кого-то спросить?
Да, конечно, мы иногда советуемся друг с другом. Иногда мы даже, бывает так, что делимся работой. Бывает, что мы просим поделиться какими-то текстами, которые нам нужны, но которых у нас нет. То есть, как у всех людей, переводчики тоже взаимодействуют друг с другом на своем профессиональном уровне.
Спасибо, Бем. Мы сейчас прервемся на небольшую, ну, если можно так сказать, музыкальную паузу. Это будет восхваление Его Святейшества Далай-Ламы 14-го. Вчера был день рождения Его Святейшества, и исполняет Ольга Шарапова.
Lani ma jaga. посмотреть на круговорот постоянно меняющегося времени, то у нас без сомнения есть шанс встретиться снова. Так что будем хранить надежду.
Уважаемые радиослушатели, сейчас у нас прямое включение Центрального республиканского стадиона, где с 16 по 19 июля проходит учение Калачакры, или это еще называется Дуньхарван. Это учение переводится на несколько языков, и мы сегодня говорим с одним из переводчиков, Бимбами Труев, Ачарья, как мы выяснили в разговоре в первой части нашей программы. Это переводчик, личный переводчик его святейшества Далай-ламы, и он был специально приглашен на эти учения для перевода на английский язык. Бем, мне всегда было интересно, а переводчики, которые переводят лунги, ваны, джинаны, они сами получают эти посвящения?
Ну, в большей части случаев, как я понимаю, да. То есть человек, который присутствует во время того или иного посвящения, если он имеет намерение получить это посвящение, то теоретически он его предположительно получает. Однако нельзя исключать и те случаи, когда переводчик просто находится и выполняет свою работу, то есть просто переводит то или иное посвящение, и вполне возможно, что совершенно не обязательно, что он получает то или иное посвящение или джинан, то есть последующее разрешение. Другое дело с лунгами. Лунги представляют собой устную передачу, и когда мы говорим об устной передаче, подразумевается, что это, так сказать, уполномочивание человека изучать и читать этот текст. И для того, чтобы получить устную передачу, которая называется по-тибетски лунг, совершенно не обязательно понимать смысл этой устной передачи, совершенно не обязательно даже вслушиваться в эту передачу. То есть необходимо, чтобы человек просто слышал звук речи, слышал звук устной передачи, и говорится, что таким образом он получает эту устную передачу. И получив эту устную передачу, можно изучать текст, на который вы получили, так сказать, этот лунг, можно передать это, то есть дать эту передачу кому-нибудь еще, кто в ней нуждается. И таким образом поддерживается эта преемственность устной линии передач. Говоря об устной линии передачи, существует несколько, так сказать, таких линий преемственности, которые живы до наших дней. Как вы знаете, есть такие термины, как ганджур и данджур, то есть это собрание сочинений или собрание, так сказать, слова Будды, а также собрание сочинений или комментариев на это слово Будды. Так вот, собрание слова Будды или буддийский канон – это ганджур, а собрание сочинений или комментариев на слово Будды – это данджур. И существует до сих пор живая традиция, устная традиция линии преемственности ганджура. Иногда все более сотни томов, вся эта устная передача на все эти тома передается каким-либо учителям, верующим. И это довольно длительный процесс, так как тома довольно толстые и томов довольно много, то есть более сотни. Эта устная передача иногда занимает несколько месяцев.
Но вот у этого всего есть тоже своя такая обратная сторона. Те верующие, которые приходят на такие учения, они должны практиковать. И когда учитель передает им какой-либо текст или дает учение, или тем более посвящение, ну, предполагается, что в дальнейшем они будут читать его, по крайней мере. Требуется ли это от, ну, допустим, тебя как переводчика, или у тебя есть свой какой-то кадон, который ты читаешь каждый день?
Ну, переводчики, как и все другие люди, которые получают то или иное посвящение или то или иное учение, если это учение сопровождается какими-то обязательствами, то они также должны выполнять эти обязательства. То есть, если вы получаете посвящение того или иного божества, и вместе с этим посвящением есть обязательство выполнять ежедневно практику этого божества, то это то обязательство, которое должны выполнять и те, кто переводит это учение. И поэтому иногда получается так, что количество практик, которые необходимо выполнять, довольно велико.
У тебя несколько образований, как мы выяснили, и ты заканчивал несколько учебных заведений, несколько университетов и магистратуру. Скажи, что ты считаешь главным из того, что они тебе дали? Вот каждый из них.
Ну, как мне кажется, что и то, и другое, все те учебные заведения, где я когда-либо получал какие-то знания, где когда-либо обучался, как мне кажется, главной вещью, которую они мне дали, или главным навыком, который они во мне выработали, это стремление стараться мыслить, то есть понять тот предмет, который я пытаюсь изучать, и стараться понять его с разных точек зрения. Именно таким образом, изучая этот предмет с разных точек зрения, мы можем, во-первых, глубже его понять, а во-вторых, мы можем сложить полную картинку того или иного вопроса, который мы пытаемся изучать.
Ты сказал, что в 1994 году приехал в Индию и там начал получать образование. А вообще, как раньше обучались буддисты из России?
Дело в том, что буддисты из России обучались в разных местах. То есть я имею в виду, когда я говорю об обучении, я говорю в первую очередь об изучении буддийской философии и буддизма в целом. И традиционные представители традиционных буддийских республик на территории России, то есть это представители Тувы, представители Бурятии и Калмыкии, обучались в разных местах. В первую очередь, конечно же, они учились в Монголии, то есть в дореволюционное время очень многие отправлялись в Монголию для того, чтобы получить там свое обучение, так как бурятов и калмыков с Монголией связывает один и тот же язык. И поэтому было гораздо легче учиться в Монголии, так как жители Бурятии и Калмыкии знали монгольский язык, то есть могли сразу же начать свое обучение. Тем не менее, для того, чтобы получить высшее образование, которое считалось более престижным, образование, которое считалось более глубоким, многие отправлялись и в Тибет. В Тибете существовало множество монастырей, в которых можно было проходить свое обучение, но так как восток Тибета, а именно провинция Амдо, находится ближе всего к Монголии, очень многие жители Бурятии и Калмыкии отправлялись именно туда. В провинции Амдо существуют два важнейших центра изучения буддийской философии в традиции гелуг, а это, как вы знаете, преобладающая школа среди калмыков и бурятов. И эти два центра – это монастырь Лавран и монастырь Кумбум. Как вы знаете, наверное, монастырь Кумбум построен на том самом месте, где родился лама Цонкапа.
Да-да.
И это один из самых крупнейших монастырей традиции Гелуг, особенности в Восточном Тибете. И в этом монастыре было множество дацанов, которых преподавали как медицину, так и астрологию, так и отдельный дацан был посвящен тантрическим практикам, в частности, калачакры. Также в этом монастыре преподавали и буддийскую философию, в том числе и буддийские диспуты. И этот монастырь являлся своего рода культурным центром, или, так сказать, даже хабом, в который стекались многие паломники, верующие и те, кто стремились получить образование. Известно очень много отчетах о путешествиях верующих, которые пребывали в монастырь Кумбум, который описывает, как он был устроен, какие там были постоялые дворы, общежития и прочее. И в этом монастыре издавна обучались очень много выходцев из Монголии, Бурятии, Калмыкии. Другим, как я уже говорил, монастырем, в котором обучалось много монголоязычных студентов, был монастырь Лавран. Монастырь Лавран, который был построен Джамиан Шибой, автором текстов, учебников для обучения монастыря Гаман. И по этой причине туда также стекалось очень много тех, кто желал изучать буддийскую философию. Помимо этих центров в Восточном Тибете, также величайшие монастыри традиции Гелуг, в которых можно было получить образование, находились и в Центральном Тибете. В Центральном Тибете вокруг Лхасы, в окрестностях Лхасы, находятся три величайших буддийских монастыря – монастырь Ганден, Джипун и Сера. И из этих трех монастырей большей частью монахи из России отправлялись в Джипун. Хотя на самом деле это не отменяет того, что и в других монастырях рядом с Лхасой, по всей видимости, обучались студенты из разных мест. В монастыре Джипунгаман в свое время было очень много студентов как из Монголии, так и из Бурятии, из Калмыкии. И они проходили обучение в этом монастыре, заканчивали его, получали степень геше. Как вы знаете, существует несколько разных степеней геше. Некоторые из них получали даже и степень геше лхармы, то есть высшую степень геше, когда тот, кто защищает эту степень, так сказать, степень доктора буддийской философии, должен выстоять экзамен на Лхаса Мламчимо, то есть во время великого молитвенного фестиваля в городе Лхасы, то есть фестиваля, который был учрежден Ламой Цонкапой. И, как вы знаете, сейчас, в последнее время, появились новые геше, выходцы из Бурятии, в частности, например, Тавден Лама, который недавно получил степень геше, то есть высшую степень доктора буддийской философии.
Но сейчас этот монастырь находится в Индии.
На самом деле он есть и в Тибете, он есть и в Индии. Так как определенное количество тибетцев покинуло Тибет после 59 года, и покинув Тибет после 59 года, они организовали на юге Индии, в штате Карнатака, монастырь, который продолжает нести это имя, монастыря Джипунгаман. Но в то же самое время в Тибете существует и, так сказать, тот самый первоначальный монастырь Джипунгаман.
Завтра в 17 часов я буду проводить интервью с ректором буддийского университета Дымбрыл Бакшидыши Балдановым. Он как раз выпускник Гаман Дацана, где он защитил несколько лет назад звание Геше Габжу, одно из тоже высших званий доктора буддийской философии. И приглашаю вас, уважаемые слушатели «Комсомольской правды», присоединиться к нам завтра в 17 часов. Это была минутка рекламы, а мы продолжим интервью с Бимбой Митроевым. Поскольку у нас идут учения калачакры, то, безусловно, есть и калачакринские дацаны. Намгьял?
Да, конечно же, в Тибете на самом деле было очень много дацанов, посвященных калачакре, потому что калачакра – это очень важное для Тибета учение, и одним из немаловажных аспектов этого учения является астрология. И поэтому для построения так называемых астрологических альманахов или астрологических календарей необходимо изучать было учение Калачакры, в частности, его часть, связанную с движением небесных тел. И поэтому монастырей дацанов Калачакры было довольно много, как на территории Монголии, так и на территории Бурятии, и, конечно же, на территории Тибета. Например, из тех монастырей, которые мы с вами перечислили, в монастыре Кумбум был отдельный дацан, который был посвящен Дунхор, то есть был посвящен Калачакре. Также и во многих других монастырях изучали, если не в отдельном дацане, то, тем не менее, была программа обучения Калачакре.
А Жадо Ринпоче, он был ведь настоятелем, да, Намгьяла?
Да, здесь, наверное, необходимо сказать пару слов о том, что такое монастырь Намгьял. Дело в том, что монастырь Намгьял представляет собой личный или персональный монастырь его святейшего Далай-ламы, который выполнял различного рода функции в проведении ритуалов для его святейшего Далай-ламы. И в этом монастыре Намгьял издавна изучали учение Калачакры. И Чадо Ринпоче в свое время стал настоятелем этого монастыря Намгьял. И проходя обучение в этом монастыре Намгьял, а также будучи настоятелем монастыря Намгьял, он обрел очень глубокое знание Калачакры. В частности, он получал объяснение по Калачакре от другого великого известного ученого Кирты Циншава Ринпоче, который несколько раз посещал Россию и который в 2005 году даровал посвящение Калачакре также здесь, в Бурятии. Кирты Циншава Ринпоче был один из носителей знания Калачакры, который передал эти знания многим своим ученикам, среди которых был и Чадо Ринпоче. И по этой причине Чадо Ринпоче сейчас считается одним из носителей этого глубокого знания учения Калачакры.
Ну, обычно говорят о двух тантрических таких линиях, да, Калачакра и Джуд, или Дунхор и Гьюдо. Вот об этом можно подробнее?
Да, в предместье Лхасы есть два тантрических колледжа, которые были основаны учениками ламы Цонкапа, то есть его непосредственными прямыми учениками. И эти два тантрических колледжа, они посвящены изучению тантры. Основными тантрами, которые изучаются в этих монастырях, являются Гухья Самаджа, Чакрасамвара и Ваджабхайрава. Как вы видите, я не назвал среди этих трех тантр Калачакры. Тем не менее, Калачакра тоже является одним из важных предметов для изучения. Однако же главное внимание в тантрических колледжах, как в верхнем, так и в нижнем, то есть как в Гьюто, так и в Гюме, уделяется этим трем тантрам, то есть Гухья Самаджи, как основополагающей тантре в традиции Гелуг, так и Чакрасамвари и Ваджабхайрави. Но
давайте это назовем на бурятский манер: Дымчок, Сандуй и Ямантака.
Да, и Ямантака. И в то же время было очень много учителей, которые непосредственно занимались изучением и Калачакры, занимались изучением ее ритуалов, за изучением ее астрологии, а также глубокого смысла Калачакры.
Бимба, вы первый раз в Бурятии?
На самом деле нет, это не первый мой визит в Бурятию. Я был в Бурятии прежде несколько раз, я даже сейчас не могу сказать точное количество раз, не помню.
Но это было давно?
В последний раз, я, честно говоря, не могу точно сказать. Последний раз я приезжал в Бурятию, наверное, лет 5 назад, если я не ошибаюсь.
Ну вот когда мы в одно и то же время жили в Петербурге, у нас с вами была такая богатая практика посещения петербургских замечательных музеев. И там есть некоторые экспонаты, да, достаточно многие экспонаты, связанные с буддизмом, с бурятским в том числе буддизмом. Ну, например, музей истории религии, коллекция которого не атрибутировано, допустим, из какого дацана это было прислано или отправлено. Здесь тогда, когда взрывались храмы, все-таки это на подводы грузили, отправляли в музей, антирелигиозный музей в Ленинград, и что уж пришло, то и было спасено. Вот что вас особо удивило или, может быть, что вам запомнилось из коллекции Музея истории и религии?
Вы совершенно правы. В самом деле в Петербурге сохранилось очень много вещей, очень много старых буддийских вещей, которые были в свое время привезены из Бурятии, были привезены из Тувы, из Калмыкии. Сохранилось очень много этих вещей как в Музее истории религии, также некоторые из этих вещей экспонируются в этнографическом музее и в других музеях. И что мне особенно запомнилось в Музее истории религии, в свое время у нас была, благодаря вам, была прекрасная возможность познакомиться с некоторыми из экспонатов, находящихся в фондах этого музея. И я помню, мне довелось увидеть две мандалы, по всей видимости, как мне кажется, это были мандалы Гухи-Самаджи, мандалы, выполненные из металла, и, как мне кажется, скорее всего, привезенные из Бурятии, не полные, но тем не менее, две мандалы, которые хранились в запасниках. Помимо этого, там хранятся старые маски, маски, которые использовались во время мистерии Цам, во время ламских, так сказать, танцев. И также хранится довольно большое количество, число различных статуй Будд. Будд, выполненных в монгольском стиле, тоже, скорее всего, привезенных либо из Монголии, либо из Бурятии, может быть, из Калмыкии. Некоторые из них довольно хорошего качества, прекрасные образчики бурятского и монгольского искусства, которые до сих пор, несмотря на годы, несмотря на все те события, которые потрясали эту страну, сохранились в музее истории и религии.
И там же хранятся танки. Танки Асура Будаева, например, такого выдающегося спасителя, можно сказать, вот в середине 30-х годов, который руководил как раз вот этими повозками, да, которые направлялись в Ленинград, и он же стал работать в антирелигиозном музее там для того, чтобы спасти все эти коллекции, и сам он был танкописцем, он вообще агинский бурят, и оставил после себя интересные экспонаты.
Да, мне посчастливилось увидеть выставку работ Асура Будаева, которая выставлялась в Музее истории и религии. Прекрасные работы, сразу видно талант художника, сразу видно его руку и глубокое понимание материала, который он писал. И Асур Будаев, помимо того, что он помогал сохранять наследие, культурное наследие Бурятии, он также участвовал и в оформлении петербургского ДАЦАН. Ему были заказаны несколько больших танков, которые до определенного времени считались утерянными, но позднее были обнаружены. Были заказаны танки для петербургского ДАЦАНа. Помимо этого, он занимался также и недуховной росписью, то есть он писал и просто картины. Как вы помните, во время этой выставки мы видели прекрасный триптих работы Асура Будаева, который передавал реалии монгольского общества того времени. И на этом триптихе можно было даже узнать исторических деятелей той эпохи.
Да, да. Что-то мы к концу, по крайней мере, во второй части нашей программы перешли на «вы». Можно снова вернуться на «ты». И я хочу сказать, что у Асура Будаева, а также у некоторых других авторов, которые, например, «Колесо сансары» танку делают, да, «Сансарын-Хурде», в той части, где расположено рождение человека, присутствуют какие-то элементы той или иной эпохи. Ну, например, там у него есть и паровозики, и самолетики. Вот это часто бывает. Ты видел такие вообще танки, чтобы люди из разных эпох могли вклинивать вот в Сансарын-Хурде что-то из того, что происходит сейчас?
Ну, на самом деле, большинство работ, изображающих Сансарын-Хурде, которые я видел, они довольно традиционны. То есть они описывают либо 5, либо 6 миров самсары, в которых живут живые существа. И работа Асура Будаева в этом отличается. То есть в самом деле в том разделе, где описывается мир людей, он рисовал реалии того времени, в котором он проживал. То есть в самом деле у него есть там и паровозы, по нему летают самолеты. И это было своего рода обновление традиционного бурятского искусства. То есть это было слияние, так сказать, современности и традиционного искусства. И этим Асур Будаев отличается от других художников, потому что, да, это встречается довольно нечасто.
Замечательно, очень интересное замечание. А мы также были и в Российском этнографическом музее, который также находится в Петербурге, и в том числе и на выставке, которая была посвящена столетию петербургского Дацана. И там видели тоже различные экспонаты, которые Российский этнографический музей хранил обычно в своих фондах. Вот что тебе там запомнилось? Может быть, что-то из этого тоже связано с Бурятией?
Ну, конечно же, в первую очередь мне запомнилась мандала. Мандала 13 божеств Джабайравы, выполненная, как мне кажется, из серебра, которая была поднесена, калмыцким народом, дому Романовых, если не ошибаюсь, на столетие дома.
Больше, наверное, Потому что там уже была эмаль, а это уже влияние Китая, и это уже, наверное, больше лет, да.
И на самом деле это историческая мандала, то есть она запечатлена на фотографиях того периода, когда делегация из Калмыкии прибыла для того, чтобы поднести два трона царю и царице, а также эту мандалу царю Николаю II. И это та самая мандала, которая была сфотографирована, она сейчас хранится в этнографическом музее. И это, наверное, то, что меня поразило больше всего. То есть это своего рода такая нить, связь времен, которая вещь, которая соединила или, так сказать, позволила нам прикоснуться к тому времени, к тем дням, которые давно минули.
Ну, Российский этнографический музей раньше был отделением Русского музея, его этнографическим отделом, и именно туда вот как отправлялись все дары, которые получал царь, царица и вообще вся семья императора, они отправлялись туда. И сейчас в особой кладовой, например, этого музея, куда вход только по записи, если вы запишете заранее на экскурсию, хранятся и дары Хамбула Амыя Тигилова царской семье. Ну, кстати, вот мы эту мандалу уже ходили смотреть и тогда, когда ее разобрали уже, чтобы посмотреть, что же там у нее внутри.
Да, нам посчастливилось увидеть эту мандалу не только извне, но дело в том, что, как и многие мандалы, она раскладная, то есть можно открыть эту мандалу и увидеть, что там находится внутри. Внутри в самом деле находились миниатюрные фигуры 13 божеств Джабайравы. И это то, что удается увидеть в самом деле немногим, то, что обычно сокрыто от глаз других посетителей этой выставки. И я был очень рад такой возможностью увидеть, как она устроена изнутри. И, как мне помнится, также там присутствовала одна из фигур, сделанных из серебра. Я сейчас не припомню, что это было за божество. Одна из фигур, по всей видимости, которая входила в свое время в подарок семейству Романовых, который состоял из фигуры Белой Тары и прочих. То есть, как мне кажется...
Божество долголетия?
Да.
А, да, когда... Фигур... Это вот то, что я сказала, да?
Да-да-да, когда... видимо, одна из фигур, да. Она теперь находится в этнографическом музее, хотя на самом деле составляет один, так сказать, комплекс с теми фигурами, которые находятся в Эрмитаже. Ну, по крайней мере,
если... В Эрмитаже тоже есть белая тара, она в другое время была подарена. Там много белых тар. Кстати, вот когда мы в прошлом году снимали документальный фильм «Феномен Тигилова. Загадка бурятского ламы», мы снимали и в кладовой, в особой кладовой этнографического музея нам разрешили это. И в Эрмитаже были такие небольшие съемки. И разрешили снимать также и в Музее истории Бурятии. И действительно, ну это, наверное... Разговор такой отдельный про дары Хамбула Амыя Тигилова царской семье и как они работали или почему они не сработали. Я благодарю специально приглашенного переводчика учений «Калачакры», которые сейчас идут на центральном стадионе, республиканском стадионе в Улан-Удэ, переводчика, личного переводчика его святейшества Далай-ламы Ачарью Бимбуми Труева за такой интересный разговор. Я, руководитель пресс-службы Иволгинского дасана Алла Намсараева, прощаюсь с вами. И сейчас в конце мы послушаем восхваление Авалокитешвары или Ариаволан Мактал в исполнении Гарылмы Жалсановой. До свидания.
Субтитры сделал DimaTorzok.